С новостями этого часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Госдума России вспомнила о погибших на Невском экспрессе. США посылают в Афганистан дополнительно 30 тысяч солдат, чтобы затем их быстро вернуть обратно. В Москве открылась 11-я ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Вот такие темы, а кроме того, обзор белорусских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. В этом часе нашей программы. Государственная Дума России сегодня почтила память погибших в крушении поезда «Невский экспресс». Правда, сделали это депутаты не сразу, а после напоминания. В прямом эфире, вернувшийся только что из Государственной Думы, мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Первый вопрос. Как случилось, что депутаты не сразу вспомнили о трагедии?
Надо сказать, Александр, что депутаты первые 20 минут, на удивление очень многих журналистов, во время обсуждения повестки дня, даже не упоминали о Невском экспрессе, как будто ничего такого не произошло, и это не было первым заседанием Государственной Думы после трагедии. Только когда слово дали Оксане Дмитриевой из «Справедливой России», она довольно гневно напомнила депутатам, что вообще-то нужно было начать с минуты молчания. Депутаты как бы нехотя встали, вообще было ощущение, что они не очень хотят обсуждать эту тему, но Оксана Дмитриева сказала, что обсудить надо.
Мы просим поручить Комитету Государственной Думы по транспорту и Комитету Государственной Думы по безопасности запросить в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а также в ОАО РШД следующую информацию в связи с крушением поезда «Невский экспресс», о времени и порядке прибытия специалистов МЧС на место крушения, о расположении баз МЧС вблизи места крушения, о контроле МЧС за обучением железнодорожников последовательности действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, об оснащении каждого пассажирского вагона предметами первой медицинской помощи и медикаментами, об оперативности оказания медицинской помощи системой железнодорожных больниц и амбулаторий, об экспертизе с точки зрения техники безопасности вагонов пассажирского поезда «Невский экспресс», соответствием действующим нормам, ГОСТам, техническим условиям и техническим регламентам.
Здесь Оксану Дмитриеву оборвали, и ведущий Олег Морозов сказал: готовьте протокольное поручение, разберемся. Но так или иначе, вы слышали, что Оксана Дмитриева не произнесла слово «теракт», хотя для многих депутатов Госдумы нету вопроса, был это теракт или нет. Для них это был теракт. И, например, координатор фракции КПРФ Сергей Решульский исключает то, что это был теракт на классовой, на социальной почве, как о том говорят очень многие в интернете.
Для того, чтобы организовывать такие теракты, надо, по крайней мере, иметь хорошо структурированную и сплоченную организацию. Организацию, основанную именно на, скажем так, преследовании социальной справедливости, вооруженную. Таких организаций, насколько я знаю, нет. Если они и существовали бы, то тогда грош цена всей нашей службе безопасности, ФСБ и всех остальных органов. Потому что просто собраться втроем, пятером можно, но создать организацию и преследовать именно вот такие цели, это очень сложно и во многом зависит именно от служб безопасности, как они работают.
Ну и после вот этих небольших довольно комментариев тема Невского экспресса была в Думе исчерпана. Многие поехали на Поклонную гору и говорят, что аппарат Государственной Думы туда отвозили автобусами. Александр?
Данила, спасибо. Я напомню, что Данила Гальперович сегодня работал в Государственной Думе России. Ну и в продолжение разговора ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» взяло на себя командование неких кавказских маджахедов. Заявление сепаратистов опубликовано сегодня на одном из сайтов боевиков. Исходя из этого текста, получается, что боевики, которые заявляют, что подорвали «Невский экспресс», действовали по приказу доку Умарова. Об этом мой коллега Андрей Шары только что побеседовал с нашим экспертом по кавказской проблематике Андреем Бабицким.
Само заявление выглядит абсолютно необоснованным именно как документ, потому что, ну вот я его держу перед собой в руках, это просто заявление о причастности, но нет ни одной детали, ни одного доказательства, которые указывали бы на реальное участие боевиков доки Умарова в этом теракте. Заявление, в общем, просто политический документ, который, ну, выглядит не слишком убедительно, но, в принципе, сама причастность у меня лично сомнений не вызывает, потому что я не знаю сегодня в России ни одной политической силы или ни одной экстремистской, там, полувоенной или военной организации, которая была бы способна, которая была бы мотивирована организовать подобного рода теракт с таким количеством жертв.
У Марова есть достаточно сил и средств, чтобы организовать теракт такого масштаба?
Теракт такого масштаба на самом деле не требует никаких особенных сил и средств. Для того, чтобы взорвать рельс, нужно там одна или две тротиловых шашки небольшой взрывной силы для того, чтобы этот рельс перекрутило и выломало из полотна. Чеченские милиционеры, чеченские органы внутренних дел заявляют о том, что вот у Умарова нету достаточных сил и средств, чтобы вообще что-то организовывать, чем-то руководить. Он зажат в горах. Это неправда. Нынешнее лето показало, насколько силен Умаров, насколько велика диверсионная активность подчиняющихся ему подразделений. Давайте вспомним. Подрыв Евкурова, подрыв Назрановского ГУВД, взрыв в центре Грозного, когда были уничтожены сразу несколько высокопоставленных чинов МВД, и множество подрывов по мелочам. То есть это целенаправленная стратегия, о которой Умаров объявил еще прошлой осенью, о том, что они будут это делать. Вот они подтверждают в этом заявлении, что они переносят войну на территорию России. Когда Умаров сменил Басаева, первым его заявлением в должности, ну, скажем так, руководителя, значит, вооруженного подполья или президента Ичкерии, был такой документ о том, что подполье отказывается от нападений на гражданские объекты, не рассматривает их в качестве дозволенных целей. И прошло достаточно долгое время, прежде чем было принято прямо противоположное решение – развязать террористическую войну. Это вот произошло прошлой осенью, и летом мы видели последствия этого решения. Линия абсолютно логичная. С лета подрывов на территории Чечни и Ингушетии до подрыва Невского экспресса выстраивается просто очевидная, явная и понятная цепочка.
Это был журналист «Радио Свобода», эксперт по Кавказу Андрей Бабицкий. Мы продолжаем тему. Сейчас на месте митинга «Единой России» в память жертв Невского экспресса на Поклонной горе, о чем упоминал и Данила Гальперович, находится другой наш коллега Максим Ярошевский. Он с нами в прямом эфире. Максим, здравствуйте. Коротко расскажите, что вы видите и что там сейчас происходит.
Ну, собственно, я уже вернулся с Поклонной горы и уже нахожусь в студии, а на Поклонной горе сегодня установили внушительных размеров сцену, и митинг под названием «Россия против террора» начали с интервью очевидцев крушения пассажиров Невского экспресса, которые показывали по видеоэкранам, а первым же к микрофону вышел единорос Андрей Исаев.
России как государству вновь брошен вызов. Нас вновь пытаются запугать. Сегодня мы здесь, на этой площади, для того, чтобы сказать, у террористов ничего не получилось.
Его выступление завершилось минутой молчания в память о жертвах аварии Невского экспресса. Затем слово предоставили известной фигуристке, депутату Госдумы Ирине Родниной.
Терроризм – это беда. Это беда, которая в нашем доме. И с этой бедой мы должны справляться все вместе. Только силовыми структурами и силовыми методами мы здесь не справимся. Здесь каждый должен себе сказать – а что ты можешь сделать?
Всего на Поклонной горе на акции «Единой России» присутствовало около 2000 человек, в основном представители столичных районов и подмосковных городов. У некоторых в руках были плакаты «Террористы – нелюди, террору нет оправдания». Студия.
Максим, благодарю за то, что вы так быстро успели вернуться в студию. Я напомню, что Максим Ярошевский был сегодня на митинге «Единой России» на Поклонной горе в Москве в память о жертвах Невского экспресса. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в районе селения Гази-Юрт, в результате взрыва ранены трое военнослужащих. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Накануне Барак Обама заявил, что США в будущем году увеличит свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцевым российской судебной системы. В Мюнхене сегодня было отменено заседание суда по делу Ивана Демьянюка, которого обвиняют в причастности к преступлениям нацистов. Решение принято по настоянию врачей, которые утверждают, что у подсудимого повышенная температура. Следующее заседание назначено на 21 декабря. Как всегда, отмечу, что все последние новости Радио Свобода, репортажи корреспондентов, тексты программ, блоги авторов и многое-многое другое вы найдете на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих белорусских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Белорусские СМИ обсуждают визит в Минск премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 30 ноября. Газета «Народная воля» напоминает, это первый визит руководителя такого ранга за все время президентства Александра Лукашенко. Что связывает Лукашенко, имеющего статус последнего европейского диктатора, и эпатажного итальянского политика? Издание считает, что каждый преследует личные интересы. Так Берлускони признался, что он лично способствовал недавнему визиту в Минск руководства многопрофильного концерна «Финмеканика». Кроме того, готовится десант Беларусь других итальянских предпринимателей. «Думаю, я лично смогу возглавить эту миссию», цитирует Сильвио Берлускони «Народная воля». В свою очередь, Лукашенко заявил, что отныне считает Италию белорусским полпредом в Евросоюзе. Еженедельник «Белгазета», продолжая тему визита Сильвио Берлускони, приводит высказывание Лукашенко, мол, Италия является для Беларуси привилегированным партнером в Европе. Президент сказал, что стороны договорились весной 2010 года провести первое заседание белорусско-итальянской правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В рубрике «Цифра недели» «Белгазета» приводит следующий факт. Беларусь, где президент Лукашенко неустанно борется с коррупцией, в итоге заняла 139 место из 180 стран мира в ежегодном рейтинге по индексу восприятия коррупции. Еженедельник «Белорусы и рынок» обращается к событиям недельной давности. Главный редактор издания Вячеслав Ходосовский пишет о своих впечатлениях от встречи в составе группы белорусских журналистов с президентом России Дмитрием Медведевым. «Неумно было бы ждать от президента каких-то стрёмных сенсаций», пишет Ходосовский. Но существенные заявления, прямо, а чаще между строк или в тональности ответов, были Медведевым сделаны. И искушенный в политике его белорусский коллега, похоже, месседж заметил. Газета напоминает, Александр Лукашенко незамедлительно назвал встречу белорусских журналистов с президентом Медведевым абсолютно бессмысленным мероприятием. При этом посетовал, что его российский коллега не посоветовался с ним, кого из журналистов пригласить. Вот, дескать, и попали в Москву те, кто русского человека на дух не переносит. Редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич считает, для того, чтобы озвучить дежурные вещи, не обязательно было приглашать журналистов белорусских СМИ в Москву.
То, что керовник соседней державы запрашивает белорусских журналистов.
То, что руководитель соседнего государства приглашает журналистов, причем впервые на пресс-конференцию, конечно, событие. Однако лично для меня смысл этого мероприятия остался не очень понятным. Чего, в принципе, хотел достичь Кремль, созывая такую пресс-конференцию, остается загадкой. Я все же ожидал чего-то более содержательного, каких-то интересных заявлений от президента России. А получилось все достаточно дежурно. Чтобы озвучить все эти вещи, не обязательно было приглашать журналистов из Белоруссии в Москву.
Не обязательно было запрошать белорусских журналистов в Москву.
Интернет-газета «Белорусские новости» пишет о том, что таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, основополагающие принципы которого обсуждались в Минске в конце прошлой недели, закрыл дорогу в Беларусь мировым автомобильным брендом. Планы Минска по созданию в стране сборочных производств легковых автомобилей могут так и остаться на бумаге, резюмирует издание. В ходе состоявшегося 27 ноября заседания Межгосударственного совета Евразэс было принято решение, согласно которому без уплаты пошлин по территории таможенного союза будут перемещаться автомобили только тех сборочных производств, которые были созданы до 1 октября 2009 года и имеют мощности по выпуску не менее 5000 автомобилей в год. Автомобильную тему продолжает «Комсомольская правда» в Белоруссии. С 1 января 2010 года Беларусь вводит заградительные пошлины на ввоз иномарок юридическими лицами. Президент Лукашенко не видит ничего страшного в том, что будет завозиться меньше подержанного хлама. Однако эксперты издания не согласны. Хлама на дорогах как раз станет больше. А вот от хороших автомобилей многим белорусам придется отвыкать. Ставки в некоторых случаях вырастут в 10 раз. Например, автомобиль 2003 года с дизельным двигателем объемом 2 литра сейчас в Беларуси можно растаможить за 800 евро, а с нового года за 8000 евро. И не стоит обольщаться, что на первом этапе новые пошлины коснутся только юридических лиц. Не за горами их повышение и для лиц физических. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы». Одна из главных международных новостей – то, что президент США Барак Обама объявил во вторник вечером о решении направить в Афганистан в 2010 году дополнительные войска численностью 30 тысяч человек. Обама выступил перед курсантами военной академии в Вестпойнте. Он также сообщил, что уже через 18 месяцев американские войска могут начать возвращаться на родину. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Этого выступления президента ожидали несколько месяцев, которые, по его словам, были необходимы для детального анализа ситуации и выработки вариантов действий, особенно в контексте самых разнообразных мнений в ближайшем окружении президента относительно будущего операции в Афганистане. В то время как командующий американскими войсками в этой стране генерал МакКристал считал, что для выполнения задач необходимо увеличить контингент по крайней мере на 40 тысяч человек, вице-президент Байден говорит, что необходимо обойти гораздо меньшим числом солдат и поставить перед собой более скромные задачи. В результате президент Обама сформулировал три основных положения новой стратегии и объявил о готовности дополнительно направить в Афганистан 30 тысяч военнослужащих. Как главнокомандующий, я пришел к выводу, что в наших национальных интересах будет отправка в Афганистан дополнительного 30-тысячного контингента, заявил президент Обама. 18 месяцев спустя наши войска начнут возвращаться домой. Это ресурсы, необходимые для того, чтобы взять инициативу в наши руки и одновременно расширить возможности афганцев, что позволит нам начать вывод войск из Афганистана, выполнить задачу. По словам президента, главная задача Соединенных Штатов – нанести поражение Аль-Каиде в Афганистане и Пакистане с тем, чтобы лишить ее возможности угрожать США и союзникам в будущем. Он выделил три стратегических направления на ближайшие полтора года. Первое – военное. Обратить вспять Талибан, который активизировался в последнее время, и укрепить афганскую армию и силы безопасности. Второе – в содружестве с ООН и афганцами сделать акцент на создании нормальных условий жизни в стране, помочь, например, в развитии сельского хозяйства. Третье – сосредоточиться на партнерстве с Пакистаном, поскольку без нейтрализации центров радикальных групп на пакистанской территории успех в Афганистане, по его словам, невозможен. Изложение новой афганской стратегии было явно не единственной целью президента. Он выбрал для выступления знаменитую военную академию «Вестпойнт». И, обращаясь к курсантам, многим из которых предстоит служба в Афганистане, он пытался убедить их и всю страну, что продолжение кампании в Афганистане, против которой настроено уже большинство американцев, необходимо. «Я своими глазами видел, какую ужасную цену нам приходится платить». Но если бы я не верил в то, что ставкой в Афганистане является безопасность Соединенных Штатов и безопасность американского народа, я бы с радостью завтра отдал приказ о возвращении домой всех до единого американских солдат, сказал президент. Президент прибег к истории, чтобы напомнить американцам, что со времен Франклина Рузвельта Соединенные Штаты взяли на себя особую роль и особое бремя в мире, проливая кровь американских солдат в защиту других народов, поднимая за свой счет их экономику из разрухи. Главное внимание комментаторов, по понятным причинам, вызвали несколько строк 40-минутного выступления президента, где он заявил о направлении в Афганистан 30-тысячного пополнения и ограничил операцию в стране 18 месяцами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Московский областной суд признал законным приговор жителю Ярославля Андрею Никифорову, осужденному на 3 года лишения свободы в колонии и поселении за дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб губернатор Костромской области Виктор Шершунов. Трагедия произошла 2 года назад на трассе Москва-Ярославль. Мерседес главы Костромского региона Виктора Шершунова столкнулся с автомобилем «Форд», за рулем которого был ярославский предприниматель Андрей Никифоров. Губернатор и его водитель погибли на месте. Андрей Никифоров несколько месяцев провел в больнице. Защита Никифорова не согласна с решением Мособлсуда и намерена протестовать его в вышестоящей инстанции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Ярославский предприниматель Андрей Никифоров за два года после сентябрьской аварии на 76-м километре трассы Москва-Ярославль, где его «Форд» столкнулся с «Мерседесом» губернатора Костромской области Виктора Шершунова, перенес 32 операции. Впереди еще 4. Тот трагический день, 20 сентября 2007 года, он почти не помнит. Не помнит, как его вытащили из искореженного «Форда», как неделю пролежал в коме, но что самое странное, Андрей даже забыл и то, как на своей машине он очутился на этой трассе. Рассказывает Андрей Никифоров.
Узнавал, что произошло на самом деле, пытался разобраться вместе со всеми по материалам дела. Следствие выдвинуло предположение, которое звучало следующим образом, что водитель Никифоров заснул, пересек разделительную линию, не просыпаясь, проехал как минимум 400 метров, потому что следов пересечения нет, произвел левоэксцентричное столкновение, превысил скорость более чем на 25 километров от допустимого. Следователи прокуратуры говорят, как доказанный факт, что я ехал из Москвы в Ярославль. Эту информацию о направлении я лично не знаю. 10 дней в амнезии, я не помню вообще абсолютно, что произошло. Я помню, что я выехал из Зеленограда в 11 часов. В 0:40 произошла эта авария. Но опять-таки от Зеленограда до этого места, 100 километров меньше. Я не представляю даже, каким путем я ехал обратно из Зеленограда.
Не менее загадочно выглядят и детали трагедии, зафиксированные независимыми экспертами. На трассе, где всегда ездят машины, свидетелей ДТП вдруг не оказалось. Адвоката Андрея Никифорова Андрей Карпов, изучая материалы дела, вообще пришел к выводу, что «Форд» и «Мерседес» не сталкивались.
Следствие ни одно не доказало, что эти два автомобиля, на мой взгляд, что эти два автомобиля столкнулись между собой. То, что на месте обнаружили побитый «Форд» и побитый «Мерседес», это еще не говорит, что они столкнулись между собой. Один водитель машины показывает, что когда он проехал этот участок, он на дороге увидел какие-то двухметровые швеллера железные, большие конструкции, рассыпанные, он их даже объезжал. Второй говорит, что ничего не видел.
Сегодня Московский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу адвокатов Андрея Никифорова отменить приговор Сергиево-Посадского суда 3 года лишения свободы в колонии-поселении как необоснованный, в ее удовлетворении отказал. Вот как прокомментировала решение Мособлсуда судья городского Сергиево-Посадского суда Елена Аминова. Она вынесла первоначальный приговор.
Я считаю его правильным. Если бы я не считала его правильным, я бы не приняла такое решение. Доводы защиты в моем приговоре отписаны. Я все эти доводы отписала и написала, почему суд эти доводы считает неубедительными и признает доказательства, которые представлены стороной обвинения. Поэтому вы можете взять приговор, там все очень подробно описано и все понятно.
В аварии участвовала чиновник высокого ранга.
Я полагаю, что это уловки защиты, а дело обыкновенное абсолютно. Мне абсолютно все равно, кто там пострадал.
Андрей Никифоров и его адвокаты решением коллегии Московского областного суда отказать в проведении дополнительной экспертизы и оставить приговор без изменения остались неудовлетворены. Они намерены обжаловать его через президиум Московского областного суда, говорит председатель Межрегиональной общественной организации потребителей Общества защиты прав автомобилистов Сергей Канаев.
Продолжит работу по защите Андрея Никифорова. Следующий шаг, который планируют адвокаты, это подать уже надзорную жалобу в президиум о том, что отсутствовали прямые доказательства в деле о виновности Андрея в данном ДТП и в назначении дополнительной судебной уже экспертизы.
А в каком настроении Андрей уехал?
Несмотря вот на все вот эти вот решения, Андрей все-таки, я видел в его глазах оптимизм, да, и уверенность в том, что он продолжит борьбу, продолжит отстаивать свои права, несмотря на то, что ему предстоит еще 5 или 6 операций, все-таки он в таком хорошем расположении духа, и я думаю, что в конечном итоге, если действительно он намерен отстаивать свои права, то я думаю, суд должен учесть вот уже в следующих заседаниях то, что отсутствуют прямые доказательства его вины.
Таково мнение председателя Межрегиональной общественной организации потребителей Общества защиты прав автомобилистов Сергея Канаева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в районе селения Гази-Юрт в результате взрыва ранены 3 военнослужащих. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. Жертвами крушения поезда стали 27 человек. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Накануне Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты в будущем году увеличат свой контингент в Афганистане на 30 тысяч военнослужащих. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцевым российской судебной системы. Другой судья Конституционного суда Анатолий Кононов, поддержавший коллегу и высказанную им критику, также покидает свой пост с 1 января. Глава ведомства по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг прибыл в среду в Южную Осетию и привез с собой 5 жителей республики, которые были задержаны на грузино-осетинской границе. Официальный Тбилиси эту информацию не комментирует. Иранские власти освободили 5 британских яхтсменов, которые были задержаны в Персидском заливе. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии кредита в размере 200 миллионов долларов для борьбы с финансовым кризисом. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда напоминаю, что последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете и сможете там и прочитать, и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. На сайте «Радио Свобода» продолжается дискуссия вокруг материалов, которые были посвящены трагедии с Невским экспрессом. И больше всего отклика вызвал материал нашей коллеги Анастасии Кириленко, который назывался «Ведро и другие подробности катастрофы». Он собрал более 110 комментариев, и с каждой минутой эти комментарии все прибавляются и прибавляются. Я напомню, что именно в этом материале были приведены 2 фотографии с места аварии, которые весьма отличаются одна от другой. И читатели сайта, слушатели «Радио Свобода» очень подробно обсуждают эти фотографии и высказывают свои точки зрения. Надо сказать, что иногда это просто мнение людей, которые с позиции здравого смысла пытаются оценить эту ситуацию. И к этим мнениям тоже невозможно не прислушаться. Вот одно из них наиболее типичное. Алексей из Москвы пишет: «Слишком много вопросов даже для обывателя, совершенно незнакомого с тонкостями железнодорожников или взрывников. Я видел последствия взрыва 500 граммов тротила и могу предположить, что 5-7 килограммов того же вещества разнесли бы в вагон с достаточно хилой алюминиевой обшивкой в куски». Не буду продолжать дальше. Важен посыл. Алексей сомневается в том, что власти готовы ответить на все вопросы, и сомневается в том, что удастся узнать правду. Но кроме вот таких эмоциональных откликов, достаточно много откликов специалистов, специалистов-железнодорожников, специалистов-взрывотехников. И очень важно, что даже в том случае, если это теракт, и, наверное, это теракт, но те сомнения, которые высказывают железнодорожники, они имеют очень существенное значение, потому что люди говорят о том состоянии железных дорог, которые сегодня есть в России. И я бы порекомендовала и слушателям, и читателям сайта прочитать отклики специалистов, потому что они говорят о том, что слишком много проблем у нас на железнодорожном транспорте, чтобы можно было о них забыть и больше их не обсуждать.
Людмила, спасибо. Я напомню, что главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень рассказала нам о том, что самого интересного могут читатели нашего сайта найти на страницах www.svobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сегодня в выставочном зале на Крымском валу открывается 11-я ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн», на которой представлены более 250 издательств из 20 стран. Почетный гость ярмарки – Чехия. Одно из первых событий – презентация последнего романа Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». О некоторых особенностях ярмарки Елена Фанайлова поговорила с членами ее экспертного совета.
Ярмарку уже упрекают в отсутствии известных российскому читателю зарубежных звезд и в том, что кризис сказался на количестве книг. Комментарий главного редактора еженедельника «Книжное обозрение» Александра Гаврилова.
С одной стороны, все жалуются на ее бедность, слишком мало новых книг было выпущено, слишком мало звезд. А с другой стороны, совершенно ожидаемое предчувствие удовольствия, потому что на эту ярмарку приедет выдающийся израильский писатель и режиссер Эдгар Керет, книжка которого, когда умерли автобусы, вышла в этом году. И если мы посмотрим, скажем, на топ-10 книг, которые представлены на этой ярмарке, то это книжки исключительной интересности. От книги «Сама жизнь» Натальи Трауберг до книжки «Правый руль», которая рассказывает о том, как региональная идентичность Дальнего Востока возникает вокруг такой, казалось бы, мелочи, как правый руль в автомобилях. Ярмарка в этом году будет гораздо больше похожа на саму себя. Ярмарка нонфикшн, собственно, началась сразу после кризиса 98 года и была одним из жестов самоорганизации издающего сообщества. И в этом году я, честно говоря, не вижу, почему бы можно было говорить о том, что она бедна программой или бедна новинками. На ней действительно будет гораздо больше умных разговоров и гораздо меньше гламурного безобразничания, но я не готов по этому поводу сокрушаться.
Александр Гаврилов отметил будущую дискуссию между лауреатом премии «Большая книга» Леонидом Юзефовичем и известным фантастом Сергеем Лукьяненко, презентацию книги Михаила Касьянова и Евгения Киселева, выступления Александра Архангельского и Даниила Дондурея. Со своими рекомендациями посетителям ярмарки выступает член экспертного совета, издатель Ольга Морозова.
Не могу обойти третью книгу «Намедни» Парфенова, потому что это еще одно задокументированное десятилетие фото памяти, журналистской памяти. Конечно, интересных. Это вот жизнь Лилианы Лунгиной, по которой был вот этот фильм «Постройщик». Британский совет проводит мероприятие. Пригласили издательство «Пингвин UK» и издательство «Орион», тоже крупное английское издательство. Речь пойдет о переводной литературе и об электронной книге.
Британский совет проводит встречи с писательницей из Шри-Ланки Ромой Тирн и англичанином Адамом Фултсом, чей дебютный роман вошел в короткий список английского букера. Немец Уве Телькамп будет представлять роман «Башня» о падении Берлинской стены. Чех Михаил Вивик, иронический роман «Лучшие годы псу под хвост», комментирует Александр Гаврилов.
Имена эти пока еще звучат не очень громко, и я боюсь, что могут не прозвучать. Вины в этом ярмарке нонфикшн или издателей, которые выпускают книжки, не очень много. Сегодняшняя читающая публика имеет аккуратно смещающиеся в сторону изоляционистского сознания культурные приоритеты. Я имею в виду изоляционизм как полное игнорирование другой повестки дня, кроме жизни собственной страны.
Александр Гаврилов об ожиданиях российских читателей накануне открытия ярмарки интеллектуальной литературы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Предметом обсуждения российских блогеров стал иск руководителя театра «Кошек» Юрия Куклачева к блогеру Михаилу Вербицкому в защиту своей чести и достоинства. Вербицкий высказывается по широкому кругу общественно-политических проблем, позиций придерживается крайне либеральных и умело пользуется экспрессивной образной лексикой. В мае текущего года Вербицкому пришло письмо за подписью дрессировщика Куклачева с просьбой убрать с зарегистрированного на Вербицкого ресурса Lenin.ru информацию заведомо лживого клеветнического характера, оскорбляющую честь и достоинство народного артиста. Приведенная в письме ссылка ведет на стихотворение поэта Дениса Яцутко «Уроки поэзии кошки». Вот фрагмент этого произведения.
«Не употреблять даже само слово «кошка», особенно рядом с определением «драное», особенно вблизи от слова «окошко» или с оборотом «гадящее на раскаленные угли». Не сравнивать, никогда не сравнивать с ними женщин. Это так же неприлично, как «омуты глаз» или, извините за выражение, «лунный лик». И как бы ни были восхитительные изображения Баст, Мурки, Тифнут и Сехмет, помнить, что кота давным-давно схоронили мыши, а кошки, коты, киски, котята и тигры сделали для поэтического дискурса уже все, что могли».
Упоминаний Куклачева этот поэтический текст не содержит, о чем и заявил Вербицкий в двух постах, в присущей ему образной манере с использованием экспрессивной лексики. Теперь дрессировщик подал на Вербицкого в суд, ссылаясь уже на эти два поста, и требует с ответчика 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что изначально стихотворение Юцутко все же содержало упоминание Куклачева, однако оно было убрано автором по просьбе дрессировщика. Кроме того, как показали поисковики, пресс-атташе Куклачева Федор Деревянский рассылает подобные требования самым разным интернет-пользователям. Вербицкий взывает к публике.
Люто, бешено прошу о помощи, потому что если люди вроде Куклачева начнут подобную санацию интернета, с рассылкой веером судебных исков ни о какой свободе слова в сети говорить не придется. Понятно, что всегда можно, а, писать анонимно, б, перевозить все сайты за границу, но все легальные форумы придется закрывать, не думая, что это в наших интересах. Можно, конечно, прогнуться перед Куклачевым, но потом придется прогибаться перед каждым, кому не жаль потратить $1000 в месяц на цепную крысу адвоката. Соответственно, нужно дать понять Куклачеву и его лакеям, что цензура – это зло.
С подачи Вербицкого в блогах разгорелись обсуждения гуманности методов дрессировки животных, которыми пользуется народный артист, и гуманности цирка с животными вообще. Блогер R1 записал видеообращение к президенту Медведеву, в котором отметил, что его кот Сережа очень боится Куклачева. Впрочем, далеко не все в Рунете поддерживают Вербицкого. ЖЖ-пользователь The Blacky прямо ратует за ужесточение сетевого контроля.
По поводу иска Куклачева против Вербицкого хочется заметить, что лично я очень рад этому. Интернет – отличная и очень нужная штука. Пока что неподконтрольная с точки зрения цензуры площадка. Естественно, что этот печальный факт не мог не привлечь внимания всякого рода чудаков типа ответчика по иску, которые, пользуясь анонимностью интернета, стали заниматься всякой фигней, не боясь ответственности. Некоторых, конечно, излавливали и проводили воспитательную работу руками и ногами, но это капля в море.
Похоже, председатель Комитета Госдумы по безопасности генерал-полковник милиции Владимир Васильев полностью согласен с юзером The Blacky. Вчера он заявил журналистам в связи с катастрофой Невского экспресса, что пора усилить контроль над русским сегментом интернета и сравнил интернетчиков с террористами. Бывают странные сближения. Ведь что, казалось бы, общего между дрессировкой кошек и совершенством железных дорог? В топе англоязычных блогов результаты референдума, состоявшегося в минувшее воскресенье в Швейцарии. 57,5% голосов было отдано в поддержку запрета на возведение минаретов в этой стране. Реакцию либерально настроенных блогеров хорошо отражает пост Майкла Стикингса, основателя и редактора либерального политического блога The Reaction.
Нет ничего удивительного, что некоторые консерваторы, в том числе и в США, одобрили результат референдума, выказывая тем самым свои антиисламистские настроения. Но ведь эти результаты – поразительное выражение нетерпимости в одной из самых либеральных стран, то есть в стране, где высоко ценится свобода. И дело даже не в том, что Швейцария уронила свою репутацию в глазах исламского мира. Важно, что швейцарцы на самом деле проголосовали против собственных принципов, против самих себя.
В арабской благосфере присутствует как откровенное возмущение религиозным ханжеством швейцарцев, так и спокойное рассуждение о том, что архитектурный запрет вовсе не означает запрета религиозного. Блогер Пьер Тристрам, ливиец, живущий в Америке, называет решение швейцарцев исламофобским и заявляет.
Разница между средним швейцарцем и живым олицетворением расизма Махмудом Ахмадинежадом стала теперь почти неразличимой.
Сирийский блогер Май Салун делает из референдума всемирный исторический вывод.
Здесь важно вовсе не швейцарское ханжество и не религиозная или архитектурная значимость минаретов. Важно, что впервые за 400 лет, по крайней мере, впервые после осады Вены Османской империей, мусульмане стали оказывать реальное влияние на происходящие в Европе события. В общем, по поводу ханжества я бы не волновался. Можно запрещать минареты и шариат, можно срывать платки, но никакие газетные карикатуры не отменят уже того факта, что ислам пришел в Европу, пришел в Америку и распространяется по всему миру.
Напоминаю, над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в районе селения Гази-Юрт, в результате взрыва ранены трое военнослужащих, один из них в тяжелом состоянии. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. Британский премьер-министр Гордон Браун сегодня призвал союзников по НАТО поддержать стратегию США в Афганистане. Совет судей России принял самоотвод судьи Конституционного суда Владимира Ярославцева. Причиной самоотвода стала резкая критика Ярославцевым российской судебной системы. Глава ведомства по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг прибыл в среду в Южную Осетию и привез с собой 5 жителей республики, которые были задержаны на грузино-осетинской границе. Иранские власти освободили 5 британских яхтсменов, задержанных в Персидском заливе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Саддам Хусейн готовил нападение на штаб-квартиру Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник рассказывает, кто расплатится за ЮКОС.
Право автора.
Елена Власенко пытается понять, кто такой Павел Косолапов, террорист или фантом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к экономике. Российский Сбербанк уже в ближайшее время может стать владельцем контрольного пакета акций Ижевского автозавода, заявил во вторник генеральный директор Ижавто. Если это произойдет, государство будет контролировать уже 2 из 4 российских производителей легковых автомобилей, возникших еще во времена СССР. Но объединять ли их? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
И 51% акций Ижевского автозавода находятся в залоге под невозвращенные пока кредиты у Сбербанка. Из 11 миллиардов рублей, накопленной заводом задолженности перед банками, на долю Сбербанка приходится 8 миллиардов. И если завод остановил производство еще в мае, то передача этих акций из залога в собственность становится задачей чисто технической. В августе правительство заговорило о планах объединения государственных активов в АвтоВАЗе и КамАЗе. Но тогда речь шла о возможном объединении активов разнопрофильных – производства легковых и грузовых автомобилей. Если государство станет главным владельцем Ижавто, то под его контролем окажутся сразу 2 производителя легковых автомобилей. Их теоретически возможное объединение представляется более естественным. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Да, есть тут некий элемент естественности с точки зрения такого объединения. Ну, во всяком случае, может быть, технологически или производственно – это вроде бы выглядело бы естественно. Хотя, с другой стороны, все-таки Ижавто – это, с моей точки зрения, больше некая дополнительная производственная площадка. И, наверное, вопрос, а нужна ли такая дополнительная площадка, сборочная или производственная, скажем, тому же АвтоВАЗу, учитывая то, что его собственные мощности на сегодня загружены, может быть, даже и не наполовину. То есть у него самого есть свои собственные свободные мощности. Если взять ситуацию до кризиса, то Ижавто специализировался на чем? Он собирал в том числе и вазовские модели из машинокомплектов, ну и собирал корейские модели из комплектов Kia. Что же касается, может быть, взгляда на будущее, кто мог бы теоретически быть заинтересован в наличии такой площадки, это, наверное, иностранный производитель с точки зрения, скажем, организации сборки первоначального этапа.
Пока такой стратегический инвестор для Ижавто не объявился. И если государство станет его главным акционером, будет ли оно заинтересовано поддерживать уже 2 российских автозавода по отдельности? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Думаю, что для государства есть потребность поддерживать Ижавто, но в среднесрочной перспективе. Причем именно с помощью подконтрольного ему, в частности, Сбербанка. И делать это исключительно для того, чтобы не допустить социального напряжения в регионе. Поскольку само по себе Ижавто является лишь сборочным предприятием, и в перспективе, с учетом имеющихся сейчас мощностей автопрома, совокупных как российских компаний, так и компаний иностранных, находящихся в России, в общем-то, перспектив на фоне долгого восстановления рынка автомобилей не имеет. Думаю, что если и кто-то должен владеть Ижавто, то это должен быть частный акционер, который должен определить стратегию предприятия и должен быть за него ответственным. Это все-таки не такой социально важный объект и не моногород, уникальное объединение, каким в частности представляется АвтоВАЗ, а также не холдинг из почти что 20 предприятий, коим является ГАЗ.
Какие бы программы дальнейшего развития российского автопрома не рассматривало сейчас правительство, любые его перспективы перспективы в обозримом будущем связаны именно с внутренним рынком, а не экспортом. И на этом рынке ижавто может, видимо, сохраниться и как самостоятельный автопроизводитель со своим собственным модельным рядом автомобилей, тем более под контролем государства, если контрольный пакет акций отойдет Сбербанку. Юлий Матевосов, компания «Атон».
Мне кажется, что если Сбербанк станет обладателем этого пакета, то, конечно, для Сбербанка это будет большая проблема, поскольку то, что нужно будет делать Сбербанку дальше, это нужно будет управлять этим активом. В данном случае это не совсем банковская деятельность. И, естественно, наверное, Сбербанк будет пытаться найти некого стратегического инвестора или, может быть, группу инвесторов, которые бы заинтересованы были прийти на завод, может быть, там сначала в качестве управляющих, а затем выкупить пакет. Но в любом случае, я думаю, что Сбербанк, наверное, будет стремиться к выходу из этого актива тем или иным способом. Но в данном случае, безусловно, наверное, может быть, корейские или китайские производители, которые сюда не зашли, это действительно потенциальные клиенты.
У ижавто есть опыт сборки модели южнокорейской компании Kia, входящей в состав конгломерата Hyundai. У АвтоВАЗа есть свой стратегический инвестор – французская компания Renault. Многие модели Hyundai или Kia являются на рынке прямыми конкурентами модели Renault. Себастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Как-то неудивительно, думаю, сейчас, если бы вдруг государство начало поддерживать бы ижавто, фактически спасло бы его от разорения, и были бы средства на увеличение выпуска автомобилей АвтоВАЗа модельного ряда под названием «Классика», то этому Renault только обрадовалось. Согласно одним из последних планов производственных АвтоВАЗа, модели «Классики» и семейства 11-12, они должны уйти. Им на смену придет так называемый экономичный автомобиль, как его называют на самом АвтоВАЗе. Поэтому ижавто не то, что не будет конкурентом, а если бы удалось в будущем еще каким-то образом, хоть за какие-то минимальные, пусть символические деньги, продать это оборудование, которое производит вот эту классику, для АвтоВАЗа это было бы только плюсом. А, соответственно, и плюсом бы для его акционеров.
Российский Сбербанк уже в ближайшее время может стать владельцем контрольного пакета акций ижевского автозавода, заявил во вторник генеральный директор ижавто. Правда, сам Сбербанк высказываться на эту тему не спешит.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. Недавняя серия самоубийств среди работников телефонной компании «Франс Телекома», которая уже рассказывала «Радио Свобода», потрясла французов. 25 случаев за полтора года. Эксперты говорят, что случаи суицида на работе во Франции уже не являются отдельными человеческими трагедиями. Психосоциальный стресс считается сегодня во Франции острой проблемой здравоохранения, так как тем или иным образом затрагивает примерно треть активного населения страны и больше половины менеджерского состава крупных концернов и предприятий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Рузанна Амирханян.
Консультант Парижского бюро по трудоустройству Дамьян Леблон ежедневно принимает высококвалифицированных менеджеров, которые регулярно ощущают на себе последствия стресса. Его клиенты описывают в основном похожие ситуации, вызывающие у них подавленность и эмоциональное напряжение. В большинстве случаев стресс возникает, когда нарушается равновесие между задачами, которые ставятся перед сотрудником, и теми средствами, которые предоставляются ему для достижения цели. К тому же для работников крупных фирм существует немало табу. К примеру, они не должны выражать свои эмоции, чтобы не показаться слабыми в глазах коллектива. Во Франции знают, что стресс и эмоциональные нагрузки разрушительны не только сами по себе, но и являются причиной множества заболеваний. Пропуски из-за болезней и лечение работников обходятся стране примерно в 1 миллиард евро ежегодно. Французские психологи считают, что существует множество факторов, которые способны вызвать у людей состояние психоэмоционального стресса. Говорит врач-психотерапевт Патрик Лежерон, являющийся автором книги «Стресс на работе». В течение последних 30 лет в сфере труда произошли радикальные изменения. Раньше во Франции тяжелые условия работы предполагали физическую нагрузку или неблагоприятную окружающую среду, например, холод. Сегодня практически везде на смену этим проблемам пришли трудности психологического характера. Их создают такие факторы, как большой объем работы, которые нужно выполнить в ограниченные сроки, а также высокие требования к качеству труда и его результатам. Многие работники часто и вынужденно меняют место службы, профессиональную среду. Со временем у них возникает чувство, что они полностью выкладываются на работе, но остаются непризнанными и непонятыми. Психологи считают, что в некоторых учреждениях последние годы перешли к новым методам организации труда, без учета того, как это может сказаться на душевном равновесии работников. Возьмем, к примеру, гигантские офисы, так называемые open space, где нет стен для разграничения помещения на индивидуальные рабочие кабинеты. Лишенные своего личного пространства, служащие проводят рабочий день на виду у десятков коллег. Они также не могут защититься от внешних воздействий, к примеру, от сотен телефонных звонков и чужих разговоров, не относящихся непосредственно к их работе. Вдобавок к этому, служащие находятся в постоянном контакте со средствами связи. Мобильные телефоны, компьютерные сети с их информационными потоками невольно держат людей в состоянии постоянного напряжения. Во Франции даже вышла в свет книга под названием «Open Space убил меня», в которой авторы, двое молодых служащих французских фирм, разоблачают теневые стороны современной практики менеджмента, рассказывает один из авторов книги Александр Дейнар. Open Space – это наглядный символ существующих форм управления в фирмах. В условиях, когда работники чувствуют себя под постоянным наблюдением, они превращают установленные в коллективе правила во внутренние нормы и завышают требования к самому себе, что также становится причиной стресса. Психоаналитик Кристоф Дежур считает, что ситуация усугубляется тем, что стресс и постоянная гонка за результатом воздействуют на качество жизни, негативно влияют на отношения в семье и в рабочем коллективе. К тому же современные методы оценки работы ничем не способствуют улучшению человеческих отношений, а наоборот, портят их. Сегодня отсутствует практика оценки коллективной работы. Оценивается индивидуальная работа каждого сотрудника. Это создает нездоровую конкуренцию среди работников. Меняется поведение людей, рушится солидарность и исчезает доброжелательность. Люди становятся более обособленными, а когда возникают проблемы и притеснения, каждый из них оказывается один на один со своей проблемой. С 2002 года законодательство Франции требует от учреждений проводить регулярную диагностику психосоциального состояния коллектива, заботиться о душевном состоянии своих сотрудников, уделять больше внимания человеческим отношениям и улучшению рабочего климата. В каждой французской фирме по-своему понимают эти директивы. Одни устраивают кафе-бары прямо на рабочем месте, где приятная атмосфера создает ощущение комфорта и способствует хорошему настроению. Другие меняют дизайн рабочих помещений, а некоторые даже расставляют на офисных столах разноцветные плюшевые игрушки. Недавно служащие крупных французских учреждений получили также специальные опросники, составленные для оценки факторов стресса. Наиболее высокий уровень участия в исследовании отмечен в компании «Франс Телеком». Фирма собирается объявить о результатах опроса, а также о том, как собирается бороться с психосоциальным стрессом в апреле будущего года. Рузанна Амирханян для Радио Свобода, Франция.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце главные темы следующего часа. В первую очередь, продолжение истории уголовного дела против бывшего пресс-секретаря президента Татарстана Ирека Муртазина. Вновь вернемся к версии о причастности Доки Умарова к подрыву Невского экспресса. А также вы услышите мнение различных мировых лидеров на речь Барака Обамы об Афганистане.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».